Глава четвертая, которая заканчивается серьезным уроком для тех, кто не ценит неприкосновенность частной собственности. Меня разбудила тишина. На самом деле, я не припомню такого за все время, что здесь живу. Недалеко от моего уютного гнездышка расположена яма, одна из посадочных площадок для стреколетов. И в светлое время суток, и ночью тем, кто не привык к реву демонов, здесь делать нечего. Именно поэтому никто из сдающих квартир в этой части Сан-Винсента не дерется своих клиентов втридорога. Я встал, взял со стула штаны и недоуменно нахмурился. Курьер редко бывает у себя в берлоге. Обычно не чаще 2-3 раз в месяц, да и то ради 1-2 ночевок. Я провожу в небе больше времени, чем в собственной кровати, и у меня редко появляется возможность убираться в норе. За последние 3 года, по-моему, такого не происходило ни разу. Не скажу, что сам в восторге от бардака, но просто нет сил его разгребать после того, как накрутил в воздухе 14 часов. Сейчас в доме было абсолютно чисто. Пока я дрых без задних ног, гнома похозяйничала в свое удовольствие. Вчера усталость и ром сказались на мне не самым лучшим образом. Добравшись до своего скромного жилья, я указал ей на гамак в соседней комнате и, рухнув на постель, провалился в сон. Даже имени незнакомки не спросил. Почему-то захотелось выглянуть в распахнутое окно. Позднее утро. Чистое небо. Ни одного стреколета в воздухе. Новая знакомая сидела на крылечке и, затаив дыхание, следила за зеленой колибри. В солнечных лучах перышки птицы отливали металлическим блеском, а крылья казались размытыми штрихами. Так часто она ими махала, облетая лиловые цветки бальзамина. «Никогда не видела таких птиц?» — спросил я. Гостья резко обернулась с тревогой и некоторым испугом оглядела меня. Затем неуверенно улыбнулась.
«Нет, в моей стране они не водятся».
«В моей тоже». Я не жаловал ее племя, но собрал всю вежливость в кулак и сказал как можно добродушнее. «Спасибо, что помогла с уборкой». На этот раз улыбка у нее была уже не такой неуверенной и на редкость славной.
«Спасибо, что приютил меня на ночь. Ну и за то, что вчера вмешался, тоже спасибо».
Я пожал плечами. Мол, чего благодарить за такие пустяки? Каждую ночь только тем и занимаюсь, что спасаю гномов от всяческих образин.
«Гира», — представилась она и вопросительно посмотрела на меня.
Глаза у нее были темные, почти черные. «Меня зовут Лас. Надеюсь, гамак не показался тебе неудобным?»
«Нет, все было здорово».
«Почему эти уроды на тебя напали?»
«Я же вчера говорила», —
нахмурилась она. «И как думаешь, кто из присутствующих тебе поверил?» Ее глаза вновь стали испуганными.
«Прости, эльф, но это мои беды».
«Конечно», — легко согласился я. «Я тоже считаю, что проблемы гномов мне совершенно ни к чему. Что же, рад был познакомиться. Всего доброго. Надеюсь, еще встретимся». Сказав это, я вошел в дом, но не стал запирать дверь на засов. И спустя минуту она, конечно же, скрипнула. Мне даже не понадобилось оборачиваться, чтобы понять, кто зашел. «Разве тебе не пора уходить?» Я перерывал шкаф в поисках своего пистолета. Хоть убей, не помню, куда его вчера забросил.
«Мне не к кому идти».
«А при чем здесь я?»
«Что ты ищешь?»
«Свою пушку».
«Я почистила его и положила на подоконник».
Пистолет действительно обнаружился там, где сказала девчонка. Он и вправду оказался вычищен, кремень на колесе заменен на новый, а курок блестел. Неплохая работа».
«Мой отец понимал в оружии».
«Наверное, я слишком мягкосердечен, иначе никогда бы не спросил». «Хорошо, повторим попытку. В чем твоя беда, Гира? Кто те люди, что вчера едва не отправили меня в небо?» Она обиженно поджала губы, но, понимая, что я не отступлю, ответила.
«Меня хотели убить».
«Почему?» Гира помялась, явно не желая давать ответ. Я вздохнул, огорченно покачав головой, засыпал в ствол порох, затем достал из кармана капсулу с огнепчелой и зарядил пистолет.
«Лас», — подала голос гостья, — «мне нужна твоя помощь».
«Не вижу, в чем могу помочь. К тому же, извини, но как совершенно не улыбается еще раз встретиться с четверкой, вооруженной прутьями света».
«Ты летун».
«Это не причина кончать жизнь самоубийством».
«Я не о том», — поморщилась Гира. «У тебя есть стреколет?»
«Положим, что так».
«Спарка? Я хорошо заплачу, если ты отвезешь меня туда, куда я скажу».
«Девочка, я курьер, а не извозчик. Обратись к кому-нибудь другому».
«Я дам хорошие деньги».
«Здорово. Покажи луидоры». Она тут же смутилась, и я, понимающе, улыбнулся. «Угу.
У меня есть средства, но не на острове. Если ты довезешь меня, получишь щедрую награду».
«Дело не в том, что я считаю, что ты лжешь, Гира. У меня просто нет времени возиться с сопливыми девчонками. Своих проблем по горло».
«Я не так юна, Лас. Женщины моего племени выглядят молодо, только и всего, как и эльфийки».
«Знаю, но тебе не больше 40. В этом я уверен. А по гномьим меркам это означает, что ты еще не достигла порога совершеннолетия. И у тебя просто не может быть денег. Ваши старейшины запрещают детям иметь собственные средства. А что касается возраста, по сравнению со мной ты все равно сущий ребенок». Гнома нахмурилась и достала из сумки сережки в форме морских звезд.
«Вот, если поможешь мне, они станут твоими».
Бриллиантов на этих звездочках оказалось даже больше, чем звезд на небе. Теперь можно было догадаться, от чего ей пришлось залезать на пальму. Небось, украла драгоценность у какого-нибудь богатея, и он отправил за ней в погоню своих мордоворотов. Даже спрашивать не стану, откуда у маленькой Фрекин такая ценность.
«Не говори ерунду!»
Она гневно поморщилась и шевельнула ладонью, из-за чего камни заискрились в солнечных лучах.
«Серьги принадлежат мне и станут твоими, если только ты дашь себе труд выполнить плевую работенку».
Ответить я не успел, так как дверь слетела с петель, и в мой дом ворвались какие-то люди. Гира взвизгнула. Грохнула. Пуля пролетела мимо, едва не оторвав мне ухо. Я, выругавшись, запоздало пригнулся. Комнату заволокло едким пороховым дымом. Воспользовавшись этой оказией и не дожидаясь дальнейшего развития событий, мы с гномой сиганули в окно. Упали в заросли бальзамина и бросились прочь. Протоптали в подвернувшейся под ноги клумбе ужасную носорожью тропу. Если Рилка узнает, какой ужас я устроил в ее любимом садике, она меня на подкормку акациям пустит. Чего еще можно ожидать от драгайки? Моя домовладелица не слишком жаловала тех, кто плохо относится к растениям. Она и квартиру-то мне сдала только потому, что я эльф. Отчего-то Рилка считала меня родичем, хотя это совсем не так. За нашими спинами раздались крики и ругань. Затем сухо треснуло, бумкнуло, вжикнуло. В тот момент, когда мы пробежали дворик, из хозяйского дома выскочила Рилка. Короткая, светло-зеленая туника едва прикрывала ее совершенное тело. Медовые волосы разметались по плечам, а фиалковые глаза метали молнии.
«Разве я не просила не приводить женщин, у которых есть ревнивые родственники, Лас?» — крикнула она.
Прежде чем я ответил, кто-то из преследователей вновь выстрелил и на мою беду промахнулся. Пуля угодила в старую акацию, растущую под окном драгайки. «А вот это зря!» — пробормотал я под нос и крикнул трясущейся от бешенства Рилке. «Они не ее родственники!
Они к тебе по делу!»
Моя красивая хозяйка держала себя в руках из последних сил.
«В первый раз их вижу!»
Мой народ всегда страдает от чрезмерного любопытства. И я не исключение. Уж очень хотелось посмотреть, что сделает Рилка с этими умниками. Я показал Гире, удивленный моим поведением, что надо спрятаться за драгайкой. А сам присел на крыльцо, решив насладиться зрелищем. Преследователей было трое. Еще трое вошли через калитку с улицы, и парочка появилась со стороны черного хода.
«Это все за тобой?» – тихо спросил я у Гиры.
Она виновато шмыгнула носом и неохотно кивнула. «Ты гораздо более важная птица, чем я думал. Вряд ли кому-то так сильно нужны две алмазные побрякушки, чтобы ради них нанимать такое количество громил и поднимать Сан-Винсента на дыбы». Между тем, преследователи явно сочли, что мы у них в руках. Судя по их смелому поведению и ухмыляющимся рожам, они никогда в жизни не только не видели, но и не слышали о таких существах, как моя хозяйка. Иначе давно бы оставили нас в покое. Но, как и вчерашние братья, эти не относились к разряду хоть сколько-нибудь умных.
«Прочь из моего дома!» — гневно бросила Рилка, и акация, в которую угодила пуля, угрожающе скрипнула ветвями, подтверждая слова хозяйки.
Кажется, лишь я один заметил, что дерево ожило, недолго думая, отодвинулся в сторону, здраво рассудив, что не стоит давать ветвям повод считать меня врагом. Эти крошки да нельзя ревнивы, и если им вдруг не понравились наши с драгайкой мимолетные отношения, то меня могут запросто затоптать за компанию. Разумеется, случайно.
«Уйдем, красотуля! Обязательно уйдем! Нам нужна девчонка!» — сказал один из непрошенных гостей.
Она в моем доме и здесь останется. Проваливайте!»
«Смотрите, какая строптивая!» — усмехнулся другой. «И глупая!» — подхватил его товарищ. «А может, она напрашивается, а?» —
сказал третий, не спуская вожделенного взгляда с длинных стройных ног и едва прикрытых туникой бедер драгайки.
«Вон как вырядилась!» «Ты прав, крошка, ничего, развлечемся, раз она упрямится!»
Пока эти идиоты пускали слюни, мечтая о кувырках в постели с Рилкой, у них за спинами произошли некоторые серьезные изменения. Три акации, растущие на противоположной стороне дворика, втянули в себя белые кисточки цветов, выпустили на ветвях огромные шипы, выбрались из земли и бесшумно, точно кошки, подкрадывались на острых ногах корнях к ничего не подозревающим людям. Гира пискнула, но тут же закрыла рот ладошкой, глядя во все глаза на невиданное зрелище. Акация возле крыльца тоже незаметно выбрала из почвы корни и поджала их под себя.
«Берите их!» —
приказал вожак, и двое придурков бросились к хозяйке моей квартиры. Все еще ухмыляясь, они схватили ее за руки и тут же завопили от удивления и страха. Я опять пропустил момент трансформации. Только что передо мной стояла красивая молодая женщина, за ночь с которой любой мужчина продал бы душу. И вот уже на ее месте находится страшная сгорбленная старуха. Морщинистое лицо, седая грива волос, выдающийся далеко вперед подбородок и крючковатый нос. Лишь глаза остались прежними, молодыми, пронзительно ясными, бешеными. В следующую секунду акация прыгнула, всем весом рухнув на стрелка, который совсем недавно испортил ее кору пулей. Это послужило сигналом. Деревья-убийцы врезались в ряды бандитов, и началось избиение. Ветви копья и корни мечи пронзали, рубили, подминали, рвали на части человеческие тела. Неудачников, схвативших Рилку за руки, оплела, а затем задушила упавшая со стены виноградная лоза. Когда все было кончено, деревья подхватили трупы, побросали их в ямы, а затем уселись на свои прежние места и пустили корни, став надгробными памятниками для восьми мертвецов. Впрочем, с виду оставаясь обычными акациями с гирляндами белых цветов.
«Чему ты ухмыляешься?»
Гнев Рилки обратился на меня. Я тут же состроил невинную физиономию и покрутил пальцем в воздухе.
«Ты не могла бы...»
Ее второй облик всегда меня немного смущал. И Драгайка, зная об этом, вновь стала сама собой. Молодой, медоволосый и очень злой.
«Вам лучше уйти».
«Я...»
«Проваливай, пока я не пустила тебя на удобрение», — рявкнула она. «Если ты еще раз посмеешь топтать мои цветы, ищи себе другую квартиру».
Я счел за лучшее промолчать. Но не Гира.
«Спасибо, госпожа, спасибо, что не дали меня в обиду».
Рилка неожиданно улыбнулась.
«Не за что, девочка. Надеюсь, мои друзья тебя не слишком напугали».
Гнома отрицательно помотала головой, хотя было видно, что ей до сих пор не по себе.
«Эй, Лас!» —
крикнула Дрыгайка, когда мы были уже у калитки.
«Раз ты причиняешь мне столько хлопот, то цена со следующего месяца возрастает. Вдвое!»
«Это она из вредности. Значит, все еще злится. Ничего, через час оттает и забудет. Ну, во всяком случае, я очень на это надеюсь. Лишние расходы — это удар ниже пояса для моего шаткого финансового положения».